Задержим. Единым движением свободной от перчатки руки Геральт освободил пристегнутую к боку помповуху. Высунулся и выстрелил в самого проворного прямо в грудь. Того отшвырнуло на менее проворных. Словно доминошки попадали, когда одну кто-то ненароком толкнул. На какое-то время они попрячутся, нет сомнений. В трубе и впрямь нашлась лестница из металлических скоб. Внутри трубы. Даже с помповухой наперевес, которую некогда было пристегивать, к далекому светлому пятнышку над головой ведьмак едва ли не взлетел. Труба возвышалась над кровлей цеха метров на 5. Как раз, когда Геральт перебросил одну ногу через край, слабенький свет, что пробивался внизу через лаз, кто-то заслонил. Заглянул, то бишь. Пальнув для страстки еще разок, чтобы не особо висели на пятках, ведьмак сиганул на крышу. В трубе бесновалось нежелающее затихать эхо выстрела. В полете ведьмак заметил, что совсем рядом с цехом проползают уже знакомый локомотивчик и новенький кран на прицепе. «Не пойму», — успел подумать Геральт, — «везет мне сегодня или не везет?» И кубарем покатился по крыше. Разумеется, в нужном направлении. Тело ныло, но встал ведьмак с очередного кувырка и, не замедляясь, помчался к краю крыши. До крана было даже ближе, чем от будочки до котла. Кто-то из наружного охранения бестолково пальнул в небо, а Геральт из последних уже сил обезьяной перемахнул с крана на крышу локомотива, ворвался в кабину, наставил на ошарашенного орка ружье и ласково приказал. «Жми, милый!» Тот поднажал, ибо спорить с аргументами нежданного гостя машинисту было попросту нечем. А может и было чем, да не под рукой оружие, а тут ствол тебя буравит, да такой здоровенный ствол, что хрущ залетит, как в дупло. Незадолго до тупика, не то того самого, у склада, где вся сегодняшняя чехарда и началась, не то с виду неотличимого, Геральт велел машинисту прыгать. И даже помог. Ощутимым пинком под тощий зад. На этот раз к тупику локомотив вырулил первым. С разгону сшиб легкую полосатую поперечину, испуганно завывая, взрыхлил холмик земли, прогрохотал по асфальту и прорвал-таки первую преграду, проволоку-колючку, намертво застряв лишь на взрыхленной полосе у самой стены. Перепрыгнуть стену со лба чуть накренившегося локомотива смог бы и не ведьмак. Так или иначе, с территории завода удалось убраться. Все-таки это был именно тот склад и тот тупичок. Чуть в стороне чернел при дороге обугленный остов Деснухи. Виднелась безобразная просека. Группа зевак, живых 15, как раз осматривала ее минуту назад. Но теперь все глядели в сторону ведьмака. Наверное, он неважно выглядел, с окровавленной головой, перепачканный разной дрянью, с ружьем в руках. Еще нужно было успеть скрыться в глубине квартала, пока не подоспеют стрелки из-за стены. Он успел. Как успевал, всегда и везде. Потому что был ведьмаком. Техник Римас заявился ближе к вечеру, когда уже стемнело. Семен и Сход Развалыч дневное появление ведьмака встретили со сдержанным ошеломлением, которое, впрочем, быстро прошло. Раны и порезы помогли промыть и попшикать на них из целебного ведьмачьего баллончика, который Геральт извлек из своего рюкзачка. Одежду почистили при помощи местной щетки и порошка «Сухая стирка», за которым Семен мигом сгонял в ближайший магазин. У Сход Развалыча давно сложилось впечатление, что в ведьмачьем рюкзачке шмотники, размером не больше детского портфеля, помещается гораздо больше всякой всячины, чем можно предположить с первого взгляда. Так оно, несомненно, и было. Приведя себя в относительно божеский вид, ведьмак жадно поглотил приготовленный Сход Развалычем обед и завалился отдыхать. А вечером, в медленно льющихся к небу сумерках, у ворот в гараже стало светло от галогенных фар. К пятачку перед боксом и над стройкой, где обитал старый кобальт, один за одним подруливали автомобили. И какие? Князи, даймлеры, фринзы и даже один несуразно длинный Линкольн. Небось, этого автомонстра специально выписывали из-за океана, из Большого Нью-Йорка. Киевских автомобилей не было ни единого. Заклацали отворяемые дверцы, из машин слаженно полезла свита. Все, как на подбор, мордастые, крутоплечие, настоящие гренадеры. Потом и технику дверцу услужливо отворили, будто он сам не мог. Геральт предупредительно вышел из комнаты, где валялся на стопке матрасов, но спускаться с приступочка не стал. Облокотился на перильце и с интересом воззрился на технарскую делегацию. Техник в упор глядел на него снизу вверх, при этом ничуть не тушуясь.
«Что это у тебя с головой, ведьмак?» — жестко спросил техник. «А?»
Геральт был сама невозмутимость.
«Порезался, когда брился».
Техник сжал челюсти, поиграл желваками. Невозмутимость Геральта его, понятно, злила.
«Послушай, ведьмак, или я не предупреждал тебя? Держись подальше от меня, от моих дел и от завода. Предупреждал?»
Геральт возражать и не думал. Согласно кивнул, но ничего не сказал.
«И что ты устроил сегодня на ХТЗ?» — заорал техник. «Четыре трупа! Локомотив изувечил! Станки в 10-м цеху до сих пор с ума сходят! Половину техники на себя перетянули! Шах, ну что, ведьмак, тебя нужно просто пристрелить!»
«Попробуй», — предложил Геральт, и на этот раз в его голосе прозвучала неприкрытая угроза. «Как долго ты после этого надеешься прожить?» Техник снова сердито сжал челюсти, потом выдохнул.
«Убирайся отсюда! Чтоб духу твоего ближе 100 километров к ХТЗ не осталось! Сейчас же собирай манатки и убирайся!»
Неожиданно Геральт вновь стал спокойным, сдержанным и даже слегка скучающим, разве что не зевал. «Согласно президентскому соглашению за номером 06 БИС от известной тебе даты, ведьмаки вольны находиться там, где посчитают нужным, даже на частных территориях. Так что я останусь, как бы тебе ни было противно, техник». С минуту перед боксами царило молчание. Потом техник порывисто запахнулся в плащ и отошел к лимузину. Уже перед призывно отворенной дверцей он задержался и предупредил.
«Сегодня тебе удалось сберечь свою поганую шкуру, отродье. Но и на таких, как ты, находится пуля. Так что лучше убирайся сам. Живым».
«Я не живой. Я ведьмак», — уточнил Геральт. И все. На том беседа завершилась. Техник со своими гориллами уехал. Геральт провел их задумчивым взглядом, а потом незамедлительно принялся складывать свой безразмерный рюкзачок. Ноутбук упаковал, ружье почистил. И все молча. Семен Береста и Исход Развалыч тоже молча наблюдали за его манипуляциями. Орк то и дело бросал тревожно удивленные взгляды на Кобальда, словно спрашивая, «Как же так? Неужели испугался? Неужели и впрямь уйдет?» Но Сход Развалыч жестами велел Семену не встревать. И тот не встревал.
«Сход Развалыч, Семен», — обратился к ним Геральт, полностью экипировавшись и встав у самых дверей.
На мгновение стало совсем тихо, лишь еле слышно скрежетал недавно поставленный на горелку чайник.
«Я ухожу. Сами видели. Здоровье дороже. В общем, прощайте. Если кто спросит, ведьмак поехал на юг. Спасибо за кров и пищу».
Он повернулся, открыл дверь и канул в темноту. Семен потерянно уставился на Сход Развалыча.
«Он правильно поступает, Семен», —
отводя глаза в сторону, сказал Кобальт.
«Останься, ведьмак, здесь. Техник Римас не применит подослать своих отморозков с автоматами. А то и с гексогеном. Наш техник способен, ты ведь знаешь. Оно нам надо. Да и на заводе сейчас такой гадюшник, прости жизнь».
Тут орка внезапно озарила.
«А мне кажется, Сход Развалыч, что ведьмак ушел просто для отвода глаз. Он вернется». «Плохо ты знаешь ведьмаков, Семен. Он ушел навсегда. Ему ведь никто не заплатил. А ведьмаки не рискуют жизнью даром».
«Почему же он не ушел еще при технике? Гордость, что ли, не позволила?»
«А хоть бы и так».
Но орк продолжал широко улыбаться.
«Нет, Развалыч, не убеждай меня. Он мрачный. Но он не сволочь, какой пытается себя выставить. Вернется. Я, может, и плохо знаю ведьмаков. Зато ты знаешь хорошо, только молчишь. Так что я подожду. Поживу тут у тебя, ладно? Если что, подброшу куда надо и все такое, ладно?»
Краснолицый Кобальт не ответил, только постарчески сгорбился и протянул Семену ключ от соседней комнатенки с матрасами. Чайник как раз закипал. В эту ночь и еще две ночи подряд было тихо. Ну, разве если не считать обычных заводских шумов, которые к гаражам доносились испокон. А вот на четвертую Семен и Сход Развалыч уже спали в разных комнатах. Кобальт на излюбленном диванчике, орк на стопке матрасов. Как раз в ту самую пору, когда угомонились даже самые оголтелые гуляки, но еще не поднялись наиболее работящие жаворонки. Часа в четыре. Громыхнуло так, что жалобно задребезжали оконные стекла, а со стола упала и вдребезги разбилась любимая чашка Сход Развалыча, которая со щербинкой. Орк и Кобальт выскочили из комнат почти одновременно, накинув на плечи, что под руку попало, а именно бушлатое одеяло. Они видели, как в окнах многоэтажек за оврагом вспыхивает свет. Не во всех окнах, конечно, но во многих. Очень скоро дома стали ясно видны издалека. Во враге зловеще рдело странное блеклое сияние, похожее скорее не на открытый огонь, а на огромный тлеющий уголек. И вдруг в самом центре этого приглушенно-алого пятна сгустилась ослепительно яркая точка. И когда смотреть на нее стало попросту невозможно, на волю вырвался яркий-прияркий луч, на миг связавший пятно с ближайшей многоэтажкой. Луч моментально исчез, а у подножья многоэтажки вспухло черно-красное облако, и спустя пару секунд с запозданием громыхнуло вторично. Снова задрожали стекла, а еще спустя пару секунд Семен и Сход Развалыч с ужасом поняли, что многоэтажка, похожая на украшенную огоньками огромную свечу, медленно-медленно проседает, одновременно отклоняясь от вертикали. Движение ее все убыстрялось, облако словно пожирало дом снизу. И дом рухнул, взметнув гигантский сноп искр, почему-то не красных, а мертвенно-синих, как звезды на ночном небе. Снова с запозданием пришел звук падения, но после звука взрыва он едва ли мог впечатлить. «Шах, ну что -то!» Почти одновременно выдохнули орк и кобальт. Внезапно рдение во враге пропало. Погасло враз, словно кто-то неведомый повернул условный выключатель. А потом из оврага что-то взлетело. Что-то темное и продолговатое, обозначенное лишь зеленым огоньком по носу и двумя красными по срезу хвоста. И звук оно произвело странный, словно неведомый кто-то смачно провел картоном по беленной стене. Оно пронеслось чуть ли не над головами. В этот момент Сход Развалыч сообразил, что с просонья слышал такой же звук. Но поскольку звук был негромким и не казался угрожающим, Кобальт так и не проснулся. У Семена выпытывать было бесполезно. Проснуться орк мог разве что от грохота, который его, собственно, вскоре и разбудил. Ну, или от стука в стекло машины мог проснуться. Когда спишь в машине, это особая статья. Сомнительно, чтобы в окрестностях в эту ночь кто-нибудь еще спал. С трудом дождавшись рассвета, Семен и Сход Развалыч влезли в хортицу и помчались за овраг. Два крайних дома жилмассива обратились в жалкие обломки. Вокруг было не протолкнуться от зевак. Несколько красных пожарных машин жались поодаль. Все, что они могли потушить, уже было потушено. Завывая сиренами, то и дело прибывали и уносились белые и желтые автобусики скорой помощи. На развалинах копошились живые из муниципальной страж-команды, из волосной дружины и несколько неопознанных, видимо, добровольцев. Угрюмый невыспавшийся вирк в мундире дружинника пытался выставить оцепление. Из толпы кто-то зло орал. «А где губернатор? Губернатор где?» Толпа то, казалось, готова была смять жидкое оцепление, то вдруг соизволяло нехотя отхлынуть. Пухлый муниципал-половинчик, периодически кашляя в кулак, требовал по мобильнику хотя бы один экскаватор, хотя бы один бульдозер и сколько возможно самосвалов. В толпе много где слышались женский плач и завывание, особенно когда из-под развалин удавалось извлечь кого-нибудь из пострадавших. Пахло бедой. Сход Развалыч и Семен, угрюмо переглянувшись, попытались подойти поближе, но ввинтиться в плотную толпу зевак и сочувствующих было не так-то просто. То и дело приезжал кто-нибудь из непростых. Наблюдатель от центра, худой будто жерть, эльф. Как и все эльфы категорически неопределенного возраста. Техник Донецка, неведомо как оказавшийся тут, вальяжный гном в умопомрачительном костюме тройки. Вместе с окладистой угольно-черной бородищей костюм смотрелся феноменально. Официальный представитель президента, метис-полуэльф, безликий, как и все прихвостни из президентского окружения. Все эти важные персоны находились на месте нападения очень недолго. От обращений к живым воздерживались. С угрюмым техником из киноцентра перебрасывались буквально парой слов. И вскоре уезжали. Потом прикатили заводчане во главе со здоровенным черным орком, одетым в цветные шелка. Эти просто тихо принялись выжидать в сторонке, даже не выходя из автомобилей. Их побаивались. Местные живые явно старались оказаться подальше от заводчан. Часов в 10 утра показался губернаторский лимузин с флажками на капоте и, понятно, соответствующей свитой. Губернатора, как ни странно, человека, быстро ввели в курс дела расторопные субъекты сплошь в темных очках и с бейджами на пиджаках, после чего губернатор уже было собрался обратиться к толпе. Но тут появился ведьмак. Геральт. Странно, но лысина его выглядела как новенькая. Никаких следов от порезов, никаких свежезатянутых шрамов, гладкая загорелая кожа и татуировка во всей красе. Зато одежда хранила однозначные следы недавних передряг, хотя была тщательно вычищена и отстирана, да и портной явно над ней постарался. Заштопал все, что полагалось. Ведьмак перехватил губернатора на полпути к переносному помосту для речей. Помост только что установили все те же субъекты с бейджами и в темных очках. «Господин губернатор», — обратился ведьмак, вынырнув непонятно откуда. Семен Береста немедленно заехал с ход-развалочу локтем в бок и восторженно подмигнул с видом. «Ну, что я говорил?» «Да», — отозвался губернатор, приостанавливаясь. Парочка его охранников тут же приготовилась взять ведьмака за шиворот. «Если вас интересует реальная информация о произошедшем, выслушайте меня».
«А кто вы такой?»
«Свидетель». Губернатор явно колебался. С одной стороны, собеседник выглядел странновато. С другой, в подобных случаях никакая информация не бывает лишней. Любопытство и осмотрительность все же победили. Да и к тому же лощеный советник по левую руку еле заметно кивнул в ответ на вопросительный взгляд губернатора.
«Говорите только коротко», — предложили ведьмаку.
«Я думаю, не стоит это делать здесь, где достаточно посторонних ушей».
«Даже так?»
«Именно так.